Глава третья. Дуэль с невидимкой.
«Я вас убью, сеньор Пераль!»
Маэстро вздохнул. Список убийц, жаждущих крови скромного эскалонца, только что пополнился Джессикой Штильнер. Высаживаясь из грузового аэротакси, расплачиваясь с водителем, доставая из багажника странный рюкзак, похожий на колесо, и цепляя его себе на спину, сеньорита Штильнер время от времени прерывалась, чтобы метнуть в Диего испепеляющий взгляд и рявкнуть. «Убью! И не надейтесь!» «И не надеюсь!» Диего поклонился. Всю галантность, какой располагал сын Эль Монструа де Натуралесса, он вложил в этот поклон. «Убивайте! Я и пальцем не шевельну!» В окнах дома мелькали лица челяди. Бабы ахали. Парни выясняли, за что им хвататься в первую очередь. За оружие или за кулебяку с налимьями печенками. По всему выходило, что кулебяка главней. Еще бы он шевелил. Мальчишка. Безответственный молокосос. Улететь к черту на рога, никого не предупредить. Мардахан с ума сошел от беспокойства. Маэстро представил Эзру Дахана, сошедшего с ума. Затем представил беспокойство в исполнении старого гематра. «Если это правда, — подумал он, — мне осталось только застрелиться. Вы хоть знаете, что вас хотят взять в рабство? Вы точно еще не раб?»
«Надеюсь».
«Он надеется. Нет, вы только послушайте, он надеется. Если вы станете рабом, я вам этого никогда не прощу. Убью, честное слово, убью и закопаю, и надпись напишу».
«Какая сцена!» — восхитился Дон Фернан.
«Идите к черту!» — буркнул Диего. «Настоящая семейная сцена. Я вам завидую, клянусь. Сеньорита Штильнер, убейте и меня!» Хохоча, Дон Фернан загораживал дорогу Антону Пшедерецкому, рвущемуся в бой на первый план. «Я тоже безответственный. Боже правый, сеньор Штильнер, вы поможете вашей сестре с массовым убийством?» Из салона такси выбрался Давид Штильнер. В отличие от возбужденной Джессики, он мерз, кутался в шарф, запахивал меховой воротник куртки. Сейчас никто бы не поверил, что эти двое — близнецы.
«Здравствуйте, господа!» — сипло выдохнул молодой человек. «Вы не знаете, почему в местных такси не топят? Я продрог, как цуцок!
Голиаф, вылезай!
Побегай, что ли, не хватало еще горло застудить!» Стало ясно, зачем понадобился грузовой отсек. Для перевозки лигра.
Голиаф степенно вылез наружу, огляделся и издал басовитый рык, намекнув округе, кто в доме хозяин. С горлом у лигра все было в порядке. Зато бегать он не желал категорически. Если бы не понукание хозяина, Голиаф с удовольствием растянулся бы в снегу и закимарил еще на часок-другой.
«Борька!»
— взвыл с крыльца красавец Прохор, дурея от восторга.
«Режь корову! Монстра прилетела! Монстра Денатуралеса! Монстра голодная!»
«Не надо корову!» — испугался Давид.
«Надо, ей-богу, коровы мало!
Я сухого корма привез, сейчас выгружу!»
«Кто ж такую монстру?» — не сдавался Прохор. «В сухомятку держат! Изверг вы, барин, изверг и тиран! Борька, зараза, режь по-живому!»
«Три дня!» — подумал Диего. Три дня тишины, густо замешанные на нервах. Трое суток вечности, горя на воду. Маэстро томился вынужденным бездействием. Ожидание мелкими зубками выгрызало сердцевину души. После судьбоносного визита к профессору маэстро страдал бессонницей. Едва закрыв глаза, он видел ангела. Страж с огненным мечом изгонял их с Карни из рая. Ну какой после этого сон? А тут еще Марьяффе, вернувшись от помпелянцев живым и невредимым, Диего уже похоронил его в сердце своем, а не похоронил, так отдал в рабство. Не стал делиться с калантариями итогами визита.
«Анализировали», — сообщил Алам. В его устах это звучало как издевательство. «Ждите, уже скоро».
«Что скоро? Чего ждать?» Добиться от гематра внятного ответа не удалось.
«Каленым железом его», — предложил рыжий невропаст. — Под пытками заговорит. И подбросил дров в печь.
— Не заговорит, — возразил Марфриш. — Вероятность 96,5%. Прогрейте мотор саней, ему пора ехать.
Действительно, по утрам Яффе заводил мотосани и уезжал к Штильнеру до глубокого вечера.
Все сгорали от любопытства, стараясь выведать, о чем без свидетелей беседует Алам с профессором. Но и здесь Яффа ограничивался сакраментальным. «Анализируем. Ждите. Уже скоро».
«Спасибо, Рапири». Диего Пираль заполнял дни фехтованием. До изнеможения он упражнялся в атаках и отражениях, изобретая фантастические, немыслимые комбинации. Когда фантазия отказывала, маэстро посвящал часы простейшим действиям, можно сказать, азам, с каждым повторением увеличивая скорость и частоту исполнения, до тех пор, пока тело отказывало служить тирану разуму. Пшедерецкий внимательно следил за упражнениями Пираля, дал пару дельных советов, но себя в качестве партнера не предлагал. Диего был благодарен чемпиону за чуткость. Скрести они клинки, и в разгар схватки из-за спины Пшедерецкого мог выглянуть Дон Фернан, хитрое бестие, а в таком случае маэстро за себя не ручался. Раз 10, если не больше, оставшись с Пиралем наедине, Дон Фернан, именно Дон Фернан, ошибка исключалась. Затевал подозрительные разговоры. «Мой дом — ваш дом. Живите сколько хотите, всей честной компанией. Даже если меня нет, это ничего не значит. Прошка в курсе».
«Вы собираетесь уехать?» — спрашивал Диего. Ему было легче вот так, напрямик, без экивоков. Дон Фернан отмалчивался, улыбался, прятался за Пшедерецкого, а тот переводил разговор на пустяки. Сказать по чести, маэстро раздражали кривые подходцы. От нового маркиза де Кастелебро он ждал гадостей, и не без оснований. «Я вас убью!» Джессика стояла перед ним, фурия бритая наголо. Хоть бы шапку надела, простудится. «Три дня от Китты до Сечения», — сказал себе Диего. «Не знаю, как она успела. 3 дня бешеной скачки». Он уже и забыл, что не все меряют парсеки конским галопом. «Я вас спасу, а потом убью. Пока я с вами, никто не возьмет вас в рабство, поняли? Ни одна сволочь!»
«Каким образом вы намерены меня спасать?» Вопрос получился резким, даже оскорбительным. Но Диего было не до церемоний. Обидеться, тем лучше. Если маэстро чего и хотел, так немедленного возвращения Джессики Штильнер обратно на Китто, в безопасное место. Иметь на своей совести 2 покойниц — это слишком. Проще отяготить клячу совесть одной незаслуженной обидой. Станете колоть помпелянцев шпагой, резать кинжалом?
Да уж спасу, не волнуйтесь.
Клапан рюкзака Джессики откинулся, словно его толкали изнутри. Лишь сейчас Диего заметил, что на клапане отсутствуют замки и карабины. Все, что могло бы пристегнуть клапан к бортам рюкзака. С тихим ужасом превратившись в соляной столб, маэстро смотрел, как из недр колеса над головой Джессики восстает жуткая гадина порождения сатаны. Похоже, маэстро тоже не понравился исчадию ада. Гадина раздула капюшон и грозно зашипела. Она поднималась и поднималась, пока не возвысилась над своей носительницей на добрый метр. Раскрылась слизистая пасть, сверкнули клыки, вне сомнений, ядовитые. Раздвоенный язык трепетал, пробуя воздух на вкус. Все ли штаны уже мокрые? «Антон Францевич!» — Джессика погрозила Пшедерецкому кулаком. «Спрячьте шпагу в ножны. Эй, вы, управдом! Да-да, вы с Чубом! Уберите ружье! Здесь что, приют для умственно отсталых?» «Дамы и господа, разрешите представить. Юдив, королевская кобра, гроза помпелянцев. В остальном, милейшая девочка, умница, красавица».
Умница зашипела громче. «Да, красавица, и что?»
«Вот так всегда», — пожаловалась Джессика брату. «Сперва трясутся, потом закармливают до ожирения. Думаешь, чего я, Юдив, в серпентарии держу? Тебе хорошо, у тебя млекопитающее. Никто не любит рептилий, одна я». «Сеньор Пираль, мы теперь будем вас сопровождать. Я с Додиком и Юдив с Голиафом. Вы рады?»
«М-да». Губы тряслись, зубы стучали. Пальцы тянулись к рукояти рапиры. И вдруг все прошло. И страх, детский страх перед кошмаром и сна. И жажда крови, естественная при встрече со змеем, воплощением нечистого. Обвив Джессику быстрыми кольцами, кобра выскользнула из рюкзака на землю прямо в снег. и на Диего Пиралес снизошло ледяное спокойствие.
«Не замерзнет?» — спросил он. «Зима на дворе».
«Чешуя с биоподогревом», — отмахнулась Джессика. «Юдиф — модификантка, все продумано».
«Юдиф, отстань от сеньора Пирале».
«Отстань, говорю, он тебя еще не любит».
Подняв узкую голову на уровень колена маэстро, Юдиф замерла. Казалось, змея к чему-то прислушивается. От отца Диего знал, что змеи глухи в человеческом понимании, хотя очень чувствительны к вибрациям и изменению температуры. Он бы не удивился, окажись у этой кобры музыкальный слух оперного певца, но вовремя заметил, что Юдиф покачивается в такт биению сердца самого маэстро.
«Что ты читаешь?» — беззвучно спросил Диего. «Что читаешь в моем сердце?»
И вдруг увидел глазами памяти. 5 эрлий в доспехах окружают варвара с рапирой, готовясь взять дурака в рабы.
«Вот-вот», — прошипела Юдиф. «Ладно уж, прикроем».
И внутренним ревом откликнулся Голиаф.
«Прикроем чего там?»
«Вы слишком добры ко мне», — сказал маэстро.
Джессика Штильнер хотела возразить, но поняла, что Диего говорит не с ней, и промолчала. Его место оказалось занято. Луна, бесстыжая девка, купалась в снегу. Распарившись в небесной бане, круглолицая молодка вертелась, ворочалась, разбрызгивая синие искры, ухала далеким криком совы. Ветер блудливо щупал луну зябкими пальцами. Синее, белое, тени, высверк шпаги. Диего отступил к коновизи. Ему не спалось. Лег к полуночи, и вот, третий раз подряд, ангел изгнания из рая. Едва смежешь веки, ангел тут как тут. Грозит мечом, гонит взашей, искущий в каменистую пустошь. Карни плачет, идти не хочет. Маэстро кидается с ангелом в рукопашную. Бежит, опаздывает, падает, вскакивает в мятых простынях. «Прощай, сон!» Вчера, махнув рукой на стыд, вечный спутник блуда притащил в кровать податливую солдатку. Не ради утоления похоти, но для телесного утомления, шанса заснуть по-человечески. Сегодня солдатка отказалась наотрез.
«Кричишь ты, блажной! Домовой тебя мучит!»
«Домовой!» — кивнул Диего. «Строгий райский домовой!»
«Побаловались, мил дружок, и ай да я к себе, в людскую! У меня и топчанчик есть, за занавесочкой!»
Приняв бессонницу как данность, Пираль сидел на кровати, вспоминал минувший день. Не считая кобры, день пролетел бездарно, и вспомнить нечего. Марфриш связался с Яффе, доложил о явлении близнецов-штильнеров с их зоопарком. Диего заметил, что сеньор Калантарий стал разговаривать с сеньором-полковником как младший офицер со старшим. Словно приоткрылось махонькое окошко в тайне за семью печатями, биографии Гиля Фриша. К близнецам Яффе отнесся с равнодушным одобрением. Чувствовалось, что мысли отставного учителя математики заняты совсем другим. Он сразу передал коммуникатор Штильнеру-старшему, и профессор ахал, охал, квохтал наседкой над цыплятами, всплескивал руками. «Ой, Дуся, ты бы хоть предупредила! Ой, Вася, ты бы хоть сказал заранее!» Почему Штильнер зовет своих детей Васей и Дусей, да еще, судя по интонациям с маленькой буквы, маэстро не знал. Должно быть личное, семейное. По окончании разговора чубатый Прохор бурно занялся расселением новых гостей. Зверинец в хлев не загонишь, а подыскать комнату, где без помех разместился бы гигант-лигр, задача из ядреных. Кобра — чепуха. Под лежанку заползла и спи на здоровье, шланг с ядом. По счастью, цыгане съехали позавчера, и мужчин Калантариев отправили во флигель. Дворня привыкла к хычнику и аспиду. Детвора каталась на Голиафе верхом. Кто-то дернул Юдиф за хвост и был ударен головой в живот, отчего не сразу проблевался.
«Дурдом!» — вздохнул Диего. Он уже знал, что такое дурдом. В Айкумене так называли госпиталь для душевнобольных, вроде того, что в Эскалоне носил имя святой Бенвениды Сантийской.
Маэстро надеялся, что в усадьбу вернется Марьяффе, желательно с новостями, с приказом действовать как угодно, где угодно, лишь бы не просиживать задницу в ожидании чуда Господня. Он надеялся, время шло. Яффа не вернулся. Вот и полночь, солдатик. Валяй к ангелу, крылатый заждался. Вот и за полночь.
а место занято. Шанс утомить тебя не солдаткой, так рапирой был нагло украден. Там, где посвящал часы фехтованию Диего Пераль, нынче упражнялся Дон Фернан. Ну, конечно же, Дон Фернан. Его тактический рисунок боя неуловимо отличался от тактики Пшедерецкого. Больше соли с перцем, больше огня, страстные метущиеся эскалоны. Меньше скидок на нейтрализатор. Диего понятия не имел, какого черта, да еще ночью, Дон Фернан взялся за шпагу. Маэстро лишь принял к сведению, что в ухватках маркиза де Кастельбро видны явные несуразности. Как соринка попала в глаз, раздражает, гонит слезу, мешает беспристрастно оценить качество атак и защит. Пожав плечами, Диего глянул в сторону дома и увидел на крыльце Джессику. Обвитая коброй-компаньонкой, чьи кольца прятались под шубой из седого бобра, Джессика с пристальным вниманием эксперта следила за Доном Фернаном. Юдиф, в отличие от хозяйки, фехтованием не интересовалась. Уложив голову на косматый воротник, кобра дрыхла без зазрения совести. «То еще чудовище!» — подумал маэстро, адресуя эпитет обеим сразу. «Дочери профессора Штильнера и змее-модификантки. Увидь я такое год назад, все бы молитвы вспомнил от корки до корки. За мной надзирает спасительница. Я на двор, и она, в смысле, они на двор. Нет ли помпелианцев, не берут ли в рабство? А тут нате, здрасте, Дон Фернан». Джессика шевельнула рукой, повторяя движение маркиза. Наметанный взгляд девушки уловил различия между Доном Фернаном и Антоном Пшедерецким. Будучи не в курсе истории с мальчиком-калекой, Джессика не могла найти, выстроить, даже вычислить причину отклонений от привычного чемпионского стиля. Но факт оставался фактом, ложась в копилку гематрийского разума, способного рассчитать весь бой по исходной стойке. Девушка изучала хозяина дома, а Диего Джессику, ее легкие, схематичные, эскизные жесты, итоги наблюдений, иллюстрации к выводам. Маэстро видел то, чего не заметил в Доне Фернане. Никаких повторений, отработок, пауз. Эффектность долой. Только эффективность, убийственная простота и целеустремленность. Руки Джессики двигались все быстрее, демонстрируя растущую нервозность. Финт читал Диего, как скрипач читает музыку в закорючках нотного стана. Финт, укол в терцию, реприза, выход из меры. Дон Фернан бился на дуэли. Спортивный поединок, дуэль. Резня в воротах осажденного города. Нужно ли иметь диплом маэстро, чтобы с первого взгляда различать эти ситуации? Диего клял себя последними словами. Девчонка обошла его на кривой. Засекла дуэль там, где Пераль, болван, слепой на оба глаза, поглощенный собственными заботами, не увидел ничего, кроме поздних упражнений. Так она, небось, вычислит тень Пшедерецкого в сознании маркиза, возьмет и вычислит. Святой Господь, Пшедерецкий! Диего впился взглядом в Дона Фернана, пляшущего на снегу. Он боялся и надеялся, тысяча чертей, надеялся и боялся, что обнаружат в бесплотном противнике, с которым дрался маркиз, самого себя. Поединок в университетском спортзале, случайная гибель Карни. Господи! Спаси и помилуй. Рисунок боя позволял без лишних сложностей восстановить ответные действия второго дуэлянта, стиль, манеру. Антон Пшедерецкий. Маркиз де Кастельбро дуэлировал со своей второй сеченской ипостасью. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Две личности, живущие в одном теле, разделила кровная вражда, противоречие, не имеющее разрешения. «Секунданты», — вздрогнул маэстро. «Я и Джессика Штильнер — секунданты». И вдруг все кончилось. Диего решил, что сошел с ума. Так ясно он различил звон брошенной шпаги. Дон Фернан опустил клинок. Маркиз по-прежнему был вооружен. Оставалось предположить, что шпагу бросил невидимка Пшедерецкий. «Дурдом! Госпиталь Святой Бенвениды!» «Он сдался», — понял маэстро. «Чемпион признал поражение». «Я не знаю, почему, не знаю, из-за чего они дрались». Но на моих глазах Антон Пшедерецкий уступил победу маркизу де Кастельбро. Позволил себя убить? Немало не интересуясь смятением чувств сеньора Пераля, Дон Фернан всматривался в темноту. Так, словно смотрел во мрак собственной души, рассеченной надвое. Так, словно готовился к решающему выпаду. минута, другая, третья. Когда маркиз отсалютовал противнику, Диего выдохнул с облегчением. У него имели счеты с Доном Фернаном, но Пшедерецкому он зла не желал и понятия не имел, что случится, убей одна ипостась, другую. В салюте читалась благодарность. За что? За дуэль? За сдачу каких-то жизненно важных позиций, известных лишь этим двоим? Спиной к Диего, которого, вне сомнений, заметил Дон Фернан, быстрым шагом прошел к крыльцу. Он еле держался на ногах, но темпа не сбавлял.
«Доброй ночи, сеньорита!»
«И вам доброй ночи!» — хрипло откликнулась Джессика. Голос девушки сел, как после долгой пробежки. «Тренируетесь?»
«В определенной степени. Вы не уделите мне 5 минут вашего драгоценного времени. Я знаю, что прошу о невозможном. Благовоспитанные сеньориты...» Мало-помалу Дон Фернан возвращался к прежней манерности. «По ночам спят, они беседуют с кавалерами. С другой стороны, разве дворянин посмеет нанести урон чести дамы? С вашей бдительной дуэньей можно не бояться мужской дерзости. И все же я умоляю».
«Хорошо. Прошу вас, следуйте за мной».
«Да, конечно».
Джессика нервничала. Дон Фернан был ей чужд, и гематрийка судорожно пыталась вычислить причины изменений, наблюдаемых в Антоне Пшедерецком.
«В моем кабинете найдется бутылочка славного винца».
«Я не пью».
«Зато я пью. Клянусь, я продал бы душу за добрый стаканчик».
«Отец», — мысленно воззвал Диего, — «Дон Луис, мне так не хватает вашего таланта. Вот сейчас шагнуть в круг, очерченный луной, и вскричать: коварная! Так ты всю жизнь лгала мне. Где мой клинок? Лишь шпага нас рассудит».
«Интересно, хватит ли Дона Фернана на вторую дуэль?» Весь остаток ночи маэстро спал, как младенец.
Утро затеяло целую баталию. Скрестились 1000 клинков, морозных с золотой гравировкой. Градом сыпались искры, отряды солнечных зайчиков штурмовали дом. Манили наружу. «Сидите, люди! Сидите, сиднем, да! Для кого мы стараемся?» Небеса надраены до бирюзового блеска. Снег пушист, загляденье. Воздух, воздух-то какой! Аж звенит, кукиш за 100 верст видать. Где вы, люди, человеки? Кто вы? Что вы?
Люди-человеки мрачно косились на заоконное великолепие. Воротили носы, хмурились, будто тучи, изгнанные за небокрай. Завтракали молча. Все обговорено, обмусолено 100 раз. Хандра висела под потолком, давила на плечи. Даже столовые приборы звякали с глухим унынием. К завтраку выбрались не все. Дрых рыжий невропаст, спали близнецы. Хозяин имения тоже отсутствовал. «Ясное дело», — согласился Диего. «Дуэль с самим собой не шутка. Надо рано залечить». В дверь постучали.
«Да», — гаркнул Джетуку. И сам смутился. «С чего это, мол, я?»
«Извиняюсь, господа хорошие». В дверях возник Прохор, и в зале воцарилось чувство трагического дежавю.
«Там это... врачи прилетели».
В руках Прохор сжимал двустволку со взведенными курками. На лице управляющего читалась решимость.
«Мы теперь ученые. Нас врасплох не застанешь. Проклятье!»
На крыльцо вывалили гурьбой. Толкались, лезли в первый ряд. Диего шагнул правее, стараясь не перекрыть управляющему сектор обстрела. Во дворе, на том же месте, мать его, что и в прошлый раз, стоял медицинский аэромоб, белый с красной полосой. Дверь со стороны пилота поднялась. Из машины выбрался человек в черной форме. Пуговицы и знаки различия сияли золотом. Ремень туго затянут, на ткани мундира ни морщинки. «Капитан», — оценил маэстро, — «помпелянец». Есть люди, родившиеся в сорочке. Есть люди, родившиеся в мундире. Вот сейчас раздастся команда, и скорая помощь извергнет наружу взвод солдат с лучевиками наперевес. «Ваши действия, сеньор мастер-сержант?»
«Болван», — ответил мастер-сержант Пираль. «Сортиры тебе чистить, штафирки.
У капитана нет оружия. Руки он держит на виду, чтобы кретин Прохор с дуру не пальнул. Солдаты, вон, гляди». Из моба крупный ягуар выпрыгнул. «Где у него лучевик? Под хвостом?» «Черт, забирай эту вашу айкумену сверху донизу! Таскают зверей куда ни попадя!» Ягуар брезгливо потрогал лапой снег, фыркнул. и, подняв лобастую голову, уставился на Диего. «Я ему не нравлюсь», — понял маэстро. «Ну, ни капельки не нравлюсь. Даже как еда». В подтверждение этой догадки хищник глухо заворчал. Офицер нахмурился, но объявить любимцу выговор не успел. На крыльце вдруг сделалось тесно. Диего-то ладно, а бедняга Джитуку улетел в ближайший сугроб. Сектор обстрела Прохору перекрыли наглухо. Впрочем, теперь это уже не имело значения, потому что сектор перекрыл Голиаф. «У лигров шерсть короткая», — объяснил вчера Давид. «Не для сеченских морозов. Простудится, расчихается, лечи его потом». По этой причине Давид привез в багаже теплую шерстяную фуфайку с начесом, связанную неведомой бабушкой специально для телохранителя. Расцветкой фуфайка вышла на славу. Громила Лигар смотрелся в ней истинным монстром, плодом мезальянса попугая и мамонта. Двумя утесами вздыбились могучие лопатки. Голиаф хлестнул себя хвостом по бокам и что-то спросил феноменальным басом. В доме жалобно задребезжали стекла. Егор подался назад, но устыдился, и, припав к земле, откликнулся драматическим баритоном. Лебемоль большой октавы ему не далась, сорвавшись в утробный хрип. Ответ не заставил себя ждать. У ног Диего прозвучал томный шелест. И рядом с Лигром на высоту человеческого роста вознеслось гибкое змеиное тело. Юдив покачивалась из стороны в сторону, развернув широченный капюшон. Выбирала цель — человек или зверь. «Голиаф, спокойно!»
«Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-
я вас толкнул?» Корча зверские рожи в адрес Голиафа, жаждущего хорошей драки, Давид помогал Водуну подняться на ноги. «Он так ломанулся, не угонишься!»
«Кто вы такой?» — гаркнул Прохор.
«Разрешите представиться?» Левый глаз капитана подозрительно блеснул. Казалось, тонкая оптика навелась на резкость. «Манипулярий Тумидус, имперская служба безопасности. Я привез ваших...»
«Кого вы еще привезли?»
«Кого бы не привез, надеюсь, их вы примете с большим дружелюбием». На губах манипулярия играла кривая усмешка. За все время звериной ссоры он и бровью не повел, словно на него каждый день наводят ружья и выпускают лигров с кобрами.
«Тертый калач», — подумал Диего.
«Тертый», — безмолвно согласился помпелянец. Он смотрел на кого угодно, только не на Пирале. Чистая, незамутненная, бритвенно-острая ненависть. Маэстро нутром чуял, какая тонкая грань отделяет манипулярия Тумидуса от того, чтобы вцепиться в глотку Диего Пиралю. «За что?» — недоумевал маэстро. «Что я ему сделал?»
«Друзья мои, как я рад вас видеть!»
Из грузового отсека премьер-тенор с коронной арией объявился Спурий Децим Пробус, живой и невредимый. За ним, как на привязи, следовал Екатель. Шорты, безрукавка, голова яйцом, улыбка до ушей. «Конфликт исчерпан. Я снова с вами благодаря господину Тумидусу. Если бы не его ум, честь, совесть и высочайший профессионализм...»
«С вами хорошо обращались? Вас били, пытали, допрашивали?»
«Помилуйте, дорогуша, вы оскорбляете мою прекрасную родину. Помпелянец помпелянцу, друг, товарищ и брат. Я вас прощаю, вы не со зла, вы тревожились. Но ведь вас похитили. Чистое недоразумение, уверяю вас. У великой Помпилии больше нет претензий к вашему покорному слуге. И вот я снова с вами».
«Екатель, это ты его нашел?»
«Я? Как?»
«Я побежал».
«Куда?»
«Следом».
«Ну ты даешь!»
Тумидус молча наблюдал за бурной встречей. Цепкий взгляд манипулярия фиксировал одного Калантария за другим, за исключением Диего. Маэстро не мог избавиться от впечатления, что в Калантариях Тумидус видит его и только его, Диего Пираля. Ягуар вылизывался, демонстративно презирая всех и каждого. Затем встряхнулся и намекнул Голиафу.
«Мрау!»
Кошки двинулись по кругу, держа четко выверенную дистанцию. «У хозяев свои дела, а мы на службе. Ничего личного. Давай знакомиться». Юдив свернула капюшон. В позе кобры читалось королевское высокомерие. «Теплокровные, что с них взять?»
«Душевно благодарен за доставку, господин Тумидус».
«Честь имею», — кивнул манипулярий. «Кателина, ко мне».
Миг, и аэромоб ушел вертикально вверх, на лету закрывая дверь.
«Зачем?» — спросил Диего, не рассчитывая на ответ. «Зачем прилетал этот капитан? У них что, водители закончились?»
«Ради вас!» — откликнулся Гильфриш. Он стоял за левым плечом Диего. «Хотел составить собственное впечатление.
Ради меня? Вы шутите?»
«Шучу! Гематры, как известно, раса шутников».
Крыльцо опустело. Спектакль закончился.
«У меня к вам серьезный разговор», — сказала Джессика Штильнер.
Она стояла за правым плечом маэстро.